В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Рады вновь слышать вас в нашем эфире.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рад быть вместе с вами.
Да, и мы очень рады тому, что у нас продолжают поступать вопросы от наших радиослушателей. Передачу слушают с интересом. Всегда очень много благодарностей вам за полезные и доступные советы, поскольку тема здоровья актуальна всегда, а сейчас с ней как-то особенно напряженно стало со здоровьем у людей. Вот, и сегодня у нас вновь вопросы поступили, которые от наших слушателей. Ну и, собственно, я думаю, что начнем сразу с вопроса от Елены Викторовны из Екатеринбурга. Она спрашивает, немеют пальцы на руке, особенно после ночи, вся рука болит до плеча. Какие существуют лекарства или гимнастика?
Да, спасибо большое, Елена Викторовна, за то, что слушаете нас. Но прежде чем перейти к ответу на частые вопросы, я тоже хотел бы, Полина Борисовна, отметить, насколько я рад вопросу. А самое главное, я заметил, что вопросы, они меня дисциплинируют. Много вопросов, с которыми я не встречаюсь как специалист, допустим, терапевт, гастроэнтеролог, да, и свои знания обновляю, когда готовлюсь к ними. А вот ряд вопросов дисциплинирует меня еще и в рамках режима. Есть вот вопросы, связанные, скажем, с теми или иными патологическими состояниями. Я вот сегодня готовился к ответу и вспомнил, что гимнастику не сделал, делал гимнастику, поэтому... Спасибо вам большое. Я надеюсь, да, мы друг другу помогаем и действительно решаем важные для нас вопросы. Елена Викторовна, я могу только предположить, но вместе с тем думаю, что это достаточно высоковероятное предположение, что речь идет о так называемом, но такого диагноза нет классического, неврологи немножко по-другому это называют, но очень часто мы используем, скажем так, в парамедицинских ситуациях и для понимания человека термин плексит или плексопатия. Это патология нервного сплетения неспецифического воспалительного характера. На самом деле это, к сожалению, достаточно частое состояние, частое заболевание. И самое интересное, что при его достаточно такой большой распространенности диагноз ставится поздно, скажем так, и люди иногда медленно или к врачу, иногда нет возможности, а даже когда есть возможность, люди списывают на те или иные какие-то неспецифические недомогания, травму, там мышцы потянул, что-то, может быть, переохладил. Это имеет такой пусковой момент, но вместе с тем причина немножко в другом. Причина как раз в патологии нервного сплетения. Ну, давайте немножечко попытаемся представить себе анатомию. Вы все представляете, что такое позвоночник, да? Это костная структура, состоящая из позвонков. Так вот, собственно, в позвоночнике располагается целая нервная структура, спинной мозг, да, вот. А между позвонками есть специальное отверстие, через которое выходят нервные окончания, нервы как таковые, да. Эти нервные окончания нервы, в частности, из шейного отдела позвоночника, они сначала проходят через мышцы. Есть такие лестничные мышцы, и все, вот потрогав шею, могут определить, это такие тяжи, которые, вот, соответственно, вот в шее располагаются. Да, они определенным образом работают в установке вот шеи. Между этими лестничными мышцами сначала проходит нервное окончание шейного отдела позвоночника, потом они проходят за ключицей, правильно сказать, так, да, вот, с внутренней стороны ключицы. Дальше они проходят через ряд мышц, располагающихся в области грудной клетки, да, и попадают уже в верхнюю конечность, соответственно, вот, в анатомических структурах, очень близко к плечевому суставу. И вот это сложное туннельное, скажем так, их расположение, оно, к сожалению, вызывает очень часто те или иные сбои, которые могут привести к компрессии вот этих нервных окончаний, да, этих нервов как таковых. Вот это может быть проблема на уровне мышц шеи, это может быть проблема на уровне остеохондроза, да, когда снижается высота дисков между позвонками. Это может быть компрессия, когда человек долго, скажем, работал и таким образом ключица надавила на внутренние структуры, в том числе и нервы. Это может быть воспаление плечевого сустава. Поэтому я здесь прошу прощения, но установить уровень поражения сложно. Но, как правило, это все сводится вот как, именно как раз к плексопатии. То есть это такой медицинский термин, определяющий вот, нарушение, работу нервных окончаний. Чаще всего это компрессионное или ишемическое сдавление, еще раз повторюсь, из-за остеохондроза, бывает из-за травмы, бывает из-за длительной неудобной работы, как таковой. Бывает, правда, и причина связана с нарушением обмена веществ, скажем, сахарным диабетом, может очень сильно повлиять на это переохлаждение, потому что близкое расположение, скажем, да, нервных окончаний может привести вот такой ишемии за счет переохлаждения нервного окончания. Первое, это понять, что вероятнее всего это вот именно эта плексопатия как таковая. Именно классические симптомы – это боль по сути своей, по ходу верхней конечности, да, и те или иные нервные симптомы, связанные как раз вот с онемением. Почему после ночи? А как раз вероятность в том, что и вот ночью при неудобном положении, или даже если положение удобное, но костные структуры с возрастом немножко изменили свою конфигурацию, происходит компрессия, да, вот этих нервных окончаний, нервов, да, и происходит эта симптоматика. Поэтому, Елена Викторовна, это диагноз, которым занимается невролог. И для точного диагноза, конечно, идеально посетить невролога. Но это в перспективе, если появится возможность как такова. Причина, вероятно, вот в этой ситуации. Какие лекарства и гимнастика? Ну, чаще всего наиболее эффективным лекарством являются препараты, которые увеличивают кровообращение на уровне мелких сосудов. Я, конечно, не совсем полномочен те или иные лекарства называть, но чаще всего у неврологов популярным является очень распространенный препарат пентоксифилин. Препарат, который улучшает реологию крови, обладает сосудорасширяющим действием, он назначается строго по показаниям. Безусловно, перед применением его очень четко надо ознакомиться с инструкцией, прочитать препараты, показания и противопоказания. Но чаще всего, еще раз напомню, при плексопатии пентоксифилин оказывает эффект не сразу, но с течением времени совершенно очевидно. Принимается он по инструкции, там написано по дозе 200 миллиграммов 3 раза в день. Гимнастические мероприятия, очень деликатно к ним нужно относиться, потому что в период обострения лучше покой. Активные динамические движения могут немножко даже провоцировать ситуацию. Если вы чувствуете, что при движениях эти ситуации усиливаются, то без специальной лечебной физкультуры лучше этим не заниматься. Если движение не провоцирует боли и ухудшения, то лечебная физкультура помогает. Здесь, как правило, желательно 3-4 раза в день по 5-10 минут хотя бы разминающие упражнения. Скажем, кисти рук, сложенные пальцы соприкасаются с плечевым суставом и делают такие легкие круговые движения в плечевом суставе для того, чтобы определять элементы, улучшать элементы кровообращения как таковые. Обычная гимнастика в виде сжимания, разжимания пальцев очень важна, потому что при плексопатии бывает ситуация обездвиженности, тяжело работать, и это может привести к гипотрофии мышц, и поэтому какие-то легкие движения в кистях, в предплечьях, кратные в течение дня делать нужно для того, чтобы мышцы работали, для того, чтобы кровоток, собственно, осуществлялся в лучшую сторону. Диагноз осуществляется и устанавливается с помощью рентгенологического исследования или компьютерной томографии, когда четко видят нарушение тех или иных костно-мышечных структур, которые могут влиять на, собственно, вот, питание и расположение нервов. Поэтому могу только предположить, но вот благодаря вопросу Елены Викторовны я попытался вкратце описать достаточно частые причины плексопатии. Вот с этими симптомами, онемение в пальцах рук, особенно после ночи, и ножение во всей руке, для того, чтобы мы, собственно, знали, что без помощи обращение к неврологу обеспечит быструю постановку диагноза и помощь. Спасибо.
Вопрос следующий поступил от Марии Николаевны из Екатеринбурга. Объясните, что такое катаральный проктосигмоидит? Есть спайки и спазмы, и снижен тонус. Вот если есть такой диагноз.
Спасибо, Мария Николаевна, что вы слушаете нас. Ну, дело в том, что как такового диагноза катаральный проктосигмоидит отдельно не существует. Дело в том, что, скорее всего, это термин, который выявляется при исследовании кишечника, то есть ректомамоскопия, да, или колоноскопия, значит, когда врач осматривает кишечник с помощью специальных инструментов, ректоскопа или колоноскопа, он видит те или иные изменения. Ну, вообще, исходя из этого диагноза, мы можем с вами некоторую систематизацию для себя в качестве понимания применить. Любое окончание в любом термине, скажем, ит, говорит о воспалении. Сигмоидит – это воспаление сигмоидной кишки. Проктит – воспаление прямой кишки. Гастрит – то есть гастр – это желудок. Воспаление желудка. Дуоденит – воспаление 12-перстной кишки. Энтерит – воспаление тонкого кишечника. Ну и колит – воспаление толстого кишечника. То есть, в принципе, это термины, которые применяют врачи для того, чтобы описать признаки воспаления в том или ином отделе, ну, в частности, если будем брать желудочно-кишечного тракта, начиная от пищевода и заканчивая прямой кишкой. Катаральный, по сути своей, это термин, который обозначает поверхностность. То есть в этой ситуации не выявили ни эрозии, потому что если были бы эрозии, то есть мелкие царапины, повреждающие слизистую, речь была бы об эрозийном, скажем, эзофагите, гастрите или проктосигмоидите, или язва, когда повреждается кишечник или желудок или пищевод до, собственно, мышечного слоя, да, когда это речь идет уже о язвенном эзофагите, язвенном, скажем, проктосигмоидите или язве желудка 12-перстной кишки. Катаральный, то есть поверхностный, без эрозии, без язвы, то есть это самая легкая форма воспаления как такового. Но дело в том, что и к этому заключению практически врач относится очень деликатно. Дело в том, что вот признаки поверхностного воспаления, они могут быть просто у человека как реакция на подготовку к колоноскопии. То есть он делает клизму, он принимает препараты для очистки кишечника, они тоже могут раздражать кишечник. Поэтому, собственно, это диагноз или, скажем так, заключение, которое говорит о самой легкой степени воспаления, несущей, в общем, минимальную опасность, на самом деле, по сравнению с другими стадиями воспаления, как таковые. Это первое. Второе. Спайки. Спайки, безусловно, это проявление, которое является, как правило, или какого-то перенесенного воспалительного процесса, или оперативного процесса. Спайки, как и соединительная ткань, которая закрывает рану, это процесс, который всегда сопровождает или воспаление, и повреждение. Поэтому здесь констатируется факт о том, что человек перенес или воспаление, или была операция, и, собственно, это не имеет какого-то существенного, без определенных оговорок, дополнительного значения. А вот вопрос о спазмах и снижении тонуса, это, как правило, вопрос о моторики кишечника. Причем, если у человека одновременно присутствует при исследовании спазмы и тонус снижен, то, как правило, речь идет о состояниях и заболеваниях с выраженным компонентом нарушения моторики кишечника. И если это повреждает, подтверждается клиническими симптомами, такими как запоры или диарея, то, в общем-то, спазм и снижение тонуса, они врачу просто подтверждают, на самом деле, те процессы, которые лежат в основе этих симптомов. По сути своей, вот исходя из заключения, что, допустим, у человека катаральный проктосигмоидит, спазмы или снижен тонус, как правило, врач получает информацию обратную. Там нет ни эрозии, там нет язвы, там нет опухоли, это замечательно. И лечит функциональное расстройство по всем тем канонам, которые применяют для лечения функциональных заболеваний, в частности, кишечника. То есть диета. Если у человека склонность к запорам, то делается акцент на применение овощей и фруктов. Если наоборот диарея, то ограничивают употребление фруктов, овощей и злаков, в частности хлеба, потому что он может способствовать расстройству стула в рамках диареи как таковой. Подбираются препараты для нормализации моторики, то есть при спазмах одни, при нарушении тонуса другие. Но сейчас есть препараты, которые активно являются вообще регуляторами моторики, то есть в зависимости от, скажем, компонентов, они работают именно как раз в качестве регуляции как такового. Ну и самое главное, врач пытается найти причины, которые приводят к этим функциональным расстройствам. Если это функциональное расстройство кишечника, то в первую очередь, конечно же, нужно определить тонус нервной системы. Тревога, депрессия очень сильно способствует развитию этих состояний, поэтому без регуляции работы нервной системы не обойтись. Спасибо.
Спасибо. Еще один ее вопрос. Почему вздуты вены на руках? Вот.
Достаточно часто, ну, не очень часто, может быть, но я этот вопрос встречаю у пациентов на своем приеме. У каждого, безусловно, конкретные. Мы рассматриваем причины, но вот последний пациент, который пришел ко мне с такими симптомами, у него оказалась ситуация, связанная с тем, что он похудел и стал обращать внимание на свои вены. То есть раньше этого не замечал из-за кожно-жировой прослойки, да, и потом, в силу того, что сбросил вес, похудел, стал обращать внимание на то, что у него появились вены. Ну, то есть это не патология, это просто элемент нормы, когда у человека при изменении массы тела и истончении подкожно-жировой клетчатки вены становятся более видимыми. Все. Вот. Но бывают ситуации, когда у человека ситуация связана с таким невротическим акцентом. Многие не замечают, а потом, обратив внимание на вены, ищут в них какие-то патологические состояния, как таковые. Вот. Редко бывает этот симптом связан с тем или иным состоянием и заболеванием, но как раз для этого нужны очень яркие причины, связанные с нарушением венозного оттока. То есть это, как правило, нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы, сердца, связанные с отеками, с отдышкой. Ну, то есть они такие яркие, что там практически вот эти вот мелкие симптомы в виде вздутия вен, они уходят глубоко таки на 10-е место и принципиально отнимают. Поэтому если у человека нормально работает сердце, нормально работает дыхание, все показатели крови, мочи, кардиограмма, флюорографии нормальны, как правило, этот симптом относится не к патологическим как таковым, а может быть условным, на который обращает внимание без необходимого, в общем, акцента как такового. Но редко бывает ситуация локального вздутия вены и несимметричного, допустим, да, то может быть, безусловно, ситуация связана с воспалением стенки вены, допустим, после осложнения в виде капельниц или внутривенной инъекции. Но это сопровождается покраснением, болью. Может быть, тромбоз как таковой вен вышележащих. Но это также ситуация, имеющая очень яркую клиническую картину в виде боли, температуры, отека верхней конечности, вздутия вен как таковых. Если это просто симптом вздутия без других каких-то симптомов, то это не свидетельствует, как правило, о патологических состояниях и изменениях. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос следующий от Юрия Михайловича из Екатеринбурга. Заболевание простатит влияет ли на уровень гемоглобина в крови? Есть ли тут взаимосвязь?
Спасибо, Юрий Михайлович, что слушаете нас. Есть, безусловно, определенная связь между простатитом и уровнем гемоглобина, хотя, в общем, она достаточно условная. Но, пользуясь случаем, я бы хотел, но мы не поднимали этот вопрос ранее, в наших передачах, безусловно, для особенно аудитории мужской, наших радиослушателей, было бы полезно хотя бы кратенько с информацией ознакомиться о двух состояниях, которые имеют очень важное значение в здоровье, особенно с возрастом. Речь идет о простатите и аденоме предстательной железы. Вообще простатит – это воспаление предстательной железы. Предстательная железа располагается, собственно, около шейки мочевого пузыря, но очень часто простатит путают с аденомой предстательной железы или доброкачественной гиперплазией предстательной железы. Поэтому очень важно помнить, что простатит – это инфекционно-воспалительное заболевание, преимущественно у мужчин молодого возраста, 20-40 лет, чаще всего бактериальные причины этого состояния. Основными симптомами являются температура, озноб, признаки интоксикации и те или иные проблемы, собственно, с мочеиспусканием. Это может быть болезнь с мочеиспусканием и некоторые проблемы, собственно, вот с мужским здоровьем как таковым. В этой ситуации, если есть симптомы, то в первую очередь человек должен сдать общий анализ крови, общий анализ мочи, сделать ультразвуковое исследование и пройти лечение. В первую очередь лечение направлено на причины. Как правило, это инфекционная причина, которая может быть на самом деле. Дело в том, что воспалительный процесс предстательной железы может сопровождаться проявлением крови в моче. Это может быть микрогематурия, но если она систематическая и длительная, то действительно это может повлиять на самом деле уровень гемоглобина. Но чаще всего простатит, так уж получается, путают именно с другим заболеванием, которое встречается как раз у мужчин старшей возрастной группы. Речь идет об доброкачественной гиперплазии предстательной железы, как таковой иногда это называют, аденома предстательной железы, которая встречается практически у людей старше 65 лет, чуть ли не 80-90% случаев. Дело в том, что это распространенное заболевание требует онкологической настороженности. Само по себе заболевание доброкачественное, но нередко на фоне этого заболевания может сформироваться и предраковые как таковые состояния. И в последние годы очень четко в программу мужского здоровья обязательно входит такой анализ, как анализ на, собственно, вот исследование онкомаркера, который желательно сдавать хотя бы раз в год, или ПСА, так называемый простат-специфический антиген. Маркер, который показывает очень высокоточно, показывает информацию о риске даже на начальных стадиях развития осложнений и доброкачественной гиперплазии в сторону более грозных осложнений как таковых. Вот доброкачественная гиперплазия предстательной железы – это не инфекционное заболевание. Оно практически не связано на самом деле с инфекционными осложнениями, хотя простатит может быть осложнением аденомы, потому что увеличенная предстательная железа может способствовать нарушению выделения мочи, и это, в свою очередь, может приводить к, собственно, вот именно инфекционным осложнениям уже простатиту как таковому. Вот из краткого такого экскурса в рамках понимания, чем отличается это состояние, хотел, самое главное, чтобы запомнили мужчины, что мужчин старше 45 лет очень важно проводить профосмотр и делать исследования вот на, собственно, те или иные состояния патологии предстательной железы. А у мужчин старше 50 лет, конечно, систематически сдавать ПСА для скрининга, для профосмотра как такового. Ну вот второй подвопрос у Юрия Михайловича был, а может ли, собственно, гемоглобин крови влиять на, собственно, простатит как таковой. Но обратной связи не наблюдается, хотя, если очень теоретически отметить, безусловно, если человек страдает анемией, то есть это как раз снижение гемоглобина в крови, у него снижается сопротивляемость организма, это может усиливать риск любого инфекционного заболевания, в том числе и инфекции предстательной железы. Спасибо.
Спасибо. Вопрос из Екатеринбурга от Виктора Константиновича. Спрашивает, второй год беспокоит сухая мозоль на пальцах ноги, особенно во время ходьбы. К хирургу обращался, улучшений нет. Вот какое посоветуете лечение?
Спасибо, Виктор Константинович, за то, что слушаете нас, за то, что задаете такой интересный вопрос. Он, самое главное, действительно очень актуальный. Если многие не обращают на это внимания, то, к сожалению, обращают внимание потом уже, когда действительно беспокойство становится достаточно ярким. По сути своей, здесь в первую очередь, что бы я порекомендовал, конечно, это на удобство, по сути своей, носимой обуви. Очень часто люди считают, что это ситуация возрастная, ситуация, связанная с тем, что люди много ходят, нагружают, собственно, вот стопу. Но на самом деле очень часто ситуация... ситуация связана с теми факторами, на которые мы можем действительно повлиять. А плоскостопие, любые патологические состояния в стопе, они серьезным образом могут провоцировать данные вещи. Поэтому если такие патологические состояния, сухая мозоль, появляется, безусловно, нужно в первую очередь по возможности, я понимаю, что это теоретически хорошо делать, практически не всегда удобно, обратить внимание и поменять обувь на более комфортную. Если в молодости не всегда очень принципиально может быть, ну, я не говорю, что всегда, но может быть, внимание обращается на обувь, хотя чаще всего я смотрю сейчас очень радостно, что подрастающее поколение с очень большим вниманием выбирая для себя обувь удобную, качественную, комфортную, то люди старшего поколения иногда вот по привычке или по так вот сложившимся уже традициям, в общем, выбирают все, что проще, подешевле, к сожалению, это потом приводит к проблемам в стопе. Поэтому в первую очередь обратить внимание на то, что мы с вами носим на обувь. Но здесь еще очень важный дополнительный момент, это, конечно же, пройти хотя бы минимальное обследование на те или иные изменения, которые в стопе с возрастом формируются. Причем здесь не обязательно сразу же бежать к специалисту, который занимается стопой, но есть такие специалисты, ортопеды, подологи, специалисты, которые занимаются чисто вот именно проблемами в стопе. Это хирурги, ортопеды, которые занимаются костно-суставной патологией. В принципе, в начальных вариантах, если нет каких-то серьезных симптомов или проблем, можно в качестве первичного этапа посетить даже ортопедические салоны. Практически все они сейчас обеспечены таким достаточно интересным, простым, удобным и бесплатно это делают исследования на наличие плоскостопия. То есть такой термограф, встаешь, соответственно, на поверхность, определенную поверхность, видит, какие проблемы есть, поперечная, продольная плоскостопие, да, и тут же предлагают вполне рациональные решения в зависимости от финансовых возможностей, от простых до более сложных ортопедических стелек. То есть это очень важно, потому что здесь момент как раз является принципиальным. Второй момент, если, конечно же, уже возникла сухая мозоль, то здесь помимо хирургического лечения или вместе с хирургическим лечением, конечно, важно пользоваться кремами или мазями от сухих мозолей. Их огромное количество, я, наверное, не берусь быть таким суперспециалистом, но большинство из них содержат просто салициловую мазь, цинко-салициловые составляющие, или цинко-салициловые пасты, или серно-салициловая мазь. Различные кремы есть с различными названиями. Просто посмотрите, салициловая, цинко-салициловая, серная мазь и... Безусловно, это, в общем, такое систематическое употребление этих вещей. Есть отдельные средства от сухих мозолей на ногах, да, на основе щелочи, допустим, да. Есть специальные пластыри от сухих мозолей. То есть всем этим, безусловно, нужно пользоваться систематически, потому что однажды возникнув, это проблема не поверхностная, это проблема, которая требует комплексного решения. Ортопедических стелек, удобной обуви, ну и местного применения собственно, лекарственных средств. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос из Белоярского района от Елены Николаевны. Очень неожиданный для меня вопрос. Как гипертонику и астматику принимать водные процедуры, душ, с ног или с головы? Она передает большую благодарность вам за программу.
Спасибо большое, Елена Николаевна, за благодарность. Очень приятно. Это воодушевляет всегда и настраивает на то, что действительно можно нам чаще, больше и глубже общаться. Меня действительно этот вопрос сначала тоже так ввел в некоторую растерянность, потому что с медицинской точки зрения ни исследований, ни предложений как таковых нет по поводу вот того, в какой ситуации, вот, и в какой последовательности, скажем, принимать водные процедуры. Но вместе с тем, значит, поразмышляв над этим вопросом, я увидел, что действительно есть некоторые нюансы, которые могут оказаться значимыми, может быть, не так систематически для всех, но для определенного количества людей, как таковых. Ну, начнем с того, что, безусловно, водные процедуры и душ мы должны делить на просто гигиенические, когда мы применяем их как таковые, контрастные, да, когда мы используем их как холодные, теплые вещи, как закаливающие, да. И в этой ситуации, безусловно, может быть совершенно разный подход к применению. Если это обычный гигиенический душ, разницы, если честно, нет никакой. Если это контрастный душ, то в принципе целесообразно его вообще не использовать с возрастом именно на шейный отдел позвоночника и на голову, потому что в шейном отделе позвоночника, мы с вами уже поняли, огромное количество есть нервных окончаний, и самое главное, что очень близко располагается к поверхности, и для здорового, наверное, это дополняет контраст, дополняет стимул, а для людей, страдающих гипертонией и астмой, это нецелесообразно. Поэтому я порекомендовал вообще бы на голову контрастный душ не использовать. Точно так же, как и закаливающий душ. Если человек использует холодный душ, я бы, безусловно, не рекомендовал его использовать с применением на голову и шею. Поэтому это только ноги, корпус, конечность, если нет там каких-то патологических состояний как таково. Я вот таким образом вижу принципиальный момент вот в данной ситуации. Спасибо.
Вопрос из Нижней Салды от Анны Федоровны. К вечеру поднимается давление до 180-200. Кладу под язык таблетку максонидина, и мне становится лучше. Правильно ли я делаю? Вообще тема давления, гипертонии, вот она в каждой программе у нас.
Анна Федоровна, вы делаете все правильно, но только это, к сожалению, один из элементов лечения как таковой. Да, я согласен с вами, Полина Борисовна, вопросы частые, но если мы рассмотрим ситуацию распространенности, то 50% людей 50 лет уже страдают теми или иными факторами риска и начальными признаками гипертонической болезни, а у людей старше 60 лет эта цифра достигает 70-80%, поэтому, безусловно, я с удовольствием эту тему готов обсуждать практически каждый раз. В первую очередь, с точки зрения того, что мы с вами научились очень внимательно относиться к артериальному давлению по сравнению с тем, что было раньше. Практически у всех сейчас есть тонометры, и это замечательно и чудесно. Но прошу вас, не забывайте записывать артериальное давление. Как минимум утром, в обед и вечером. Потому что если возникает ситуация подбора препаратов, то она очень сильно помогает для врача, для фельдшера в рамках вот подбора препаратов. Анна Федоровна, уважаемые радиослушатели, действительно, все лечение гипертонической болезни мы с вами можем разделить на как минимум две простых составляющих. Первое – это купирование криза, да? То есть когда давление резко поднимается, и мы принимаем с вами препараты для резкого снижения, для быстрого снижения давления, это может быть препарат такой, может быть, скажем, Каптоприл, может быть, препарат Нифедипин, может быть, препарат Анапрелин. Это препараты подбирают врачи, потому что они не всем, скажем, показаны, но наиболее популярный препарат, допустим, это Каптоприл, да, имеет меньшее количество нежелательных побочных эффектов. Но дело в том, что лечить, скажем так, повышение давления только лишь этими препаратами вслед за скачками, это все равно, что взять и нам с вами или близкому дорогому человеку предложить пройти расстояние, скажем, от дома до магазина, а у него болит нога, и мы ему дадим палочку на 10 метров, а остальные 990 метров он пройдет без палочки. Но ведь это нехорошо. Давление нужно лечить постоянно. Самое печальное, что за давлением почему-то мы опять гоняемся, боимся препаратов, но не боимся инсульта, не боимся осложнения, ведь каждый раз подъем давления – это всегда риск, риск сосудистого осложнения. Допускать до этого нельзя. Приведу пример, который часто в наших передачах я рассказываю. Вероятность развития инсульта у человека, живущего в России, и у человека, живущего, скажем, в Европе, различается в десятки раз. Нет пользы у россиянина. Россияне болеют инсультами значительно чаще. И вы знаете, по одной простой причине. Не из-за того, что там экология другая, не из-за того, что там какое-то питание другое. Я общаюсь с докторами, они также говорят, что люди кушают много, и за собой не следят, и не всегда может быть, что-то выполняет, что положено, но они всегда выполняют одну единственную инструкцию. Если у человека есть гипертоническая болезнь, если у человека давление выше 140 на, собственно, 90, он принимает терапию при отсутствии особых указаний врача постоянно. Поэтому если человек не принимает систематические препараты, а принимает их только при повышении давления, он практически не лечит. Он гоняется за тем, чтобы не было инсульта. К сожалению, эта борьба не в пользу его. Потому что резкий подъем давления, если он уже произошел, это уже удар по сердцу, это уже удар по головному мозгу. Поэтому обязательно нужно принимать препараты для лечения артериального давления, так называемый базисный, длительный, который действует как минимум 12 часов. А сейчас есть препараты, которые действуют сутки. Любые препараты, самые простые, энолаприл. Но, безусловно, врач их назначает по инструкции с учетом показаний и противопоказаний. Амлодипин. Безусловно, врач назначает их в соответствии с инструкцией при наличии показаний и противопоказаний. Но вот эти самые простые препараты, которые помогают два раза в день принимать их и контролировать артериальное давление, совершенно по-другому сказываются на снижении рисков осложнения этого артериального давления. Поэтому, Анна Федоровна, вы делаете правильно, что применяете препараты, но, к сожалению, полного комплекса лечения, видимо, не происходит, потому что в идеале давление не должно так подниматься. Нужно подбирать препараты, которые бы действовали 12 часов, и пить их систематически. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. У нас последний вопрос от Ирины Михайловны из Екатеринбурга. Что такое вегетососудистая дистония? Может ли она быть причиной тревожных расстройств и панических атак? И как лечить? Я, насколько помню, раньше какие-то дебаты велись насчет того, есть такой диагноз или нет такого диагноза. Но чем закончилось, не знаю.
Совершенно правы, Ирина Борисовна. Дебаты ведутся, до сих пор ведутся. Самое интересное, что собственно, нет в международной классификации болезни МКБ-10 уже вот такого понятия, как вегетососудистая дистония. Но понятия-то нет, а человек это беспокоит, да, безусловно. И поэтому, безусловно, очень важно еще раз возвращаться к обсуждению данной ситуации проблемы. Тем более, что вот данную проблему люди могут по-другому иногда слышать, называются они по-другому. Придет он, скажем, к кардиологу, ему скажут нейроциркуляторная дистония. Придет он, скажем, к другому специалисту, ему скажут там термоневроз или еще какие-то расстройства. Все это, как правило, очень близкие. Нейроциркуляторная дистония, вегетососудистая дистония. Близкие по состоянию понимания. И самое главное, что очень важно знать, вегетососудистая дистония – это не болезнь. Ни в коем случае. Это так называемый синдром, то есть симптомокомплекс нарушений, функциональных нарушений, это очень важно понять, функциональных нарушений вегетативной нервной системы. Что есть сама по себе вегетативная нервная система? Это вообще так определенный отдел нервной системы, он является частью вообще нервной системы, контролирующий функцию ряда внутренних органов, особенно сосудистого тонуса. Вообще некоторые структуры вегетативной нервной системы располагаются в коре, в стволе головного мозга, в гипоталамусе и есть еще и периферические отделы. Но все слышали, что есть симпатическая, да, составляющая, есть парасимпатическая составляющая вегетативной нервной системы. Дело в том, что это одна из самых таких с точки зрения формирования человека, одна из самых глубинных нервных систем, которую человек не осознает. Она работает автономно, по сути своей. Она регулирует тонус сосудов. Она регулирует частоту сердечных сокращений. Да? Она регулирует определенным образом температуру. Она регулирует определенным образом тонус кишечника. И можно перечислять огромное количество функций организма. Дело в том, что вегетативная нервная система – это автономная, то есть работающая по своим внутренним канонам, нервная система, которая готовит организм к тем или иным состояниям. Дело в том, что без вегетативной нервной системы, ну, если так честно говорить, человек бы, ну, пожалуй, бы, наверное, не выжил в окружающей среде. Пример. Человек увидел стрессовую ситуацию, угрозу какую-либо от другого человека, или от животного, от стихийного действия, да? Вот, у него же нет времени сообразить. У него же нет времени собраться с тонусом. Он может побежать, но если у него мышцы не напрягутся, сердце не забьется, давление не поднимется, не произойдет ряд других изменений, у него не произойдет мобилизации нервной системы. То есть вегетативная нервная система, она способствует мобилизации. И по сути своей ряд ученых утверждает, что благодаря именно вегетососудистой системе человек-то и выжил. Потому что у тех, у кого эта система работала плохо, на самом деле он не успевал ни убежать, ни отреагировать, ни еще что-то сделать. Это важный постулат. Второй момент. Если глубоко разбираться, то ряд ученых утверждает, что вегетососудистая дистония в той или иной степени можно обнаружить у 75% людей. Ну, у 25% она есть, но не так выражена. Это вот нарушение моторики. Поэтому многие с улыбкой говорят, что это не патология, это гиперреактивность организма как таковая. Но вместе с тем, безусловно, когда человека начинают эти состояния беспокоить, значит, здесь очень важно понять, что, как правило, вот эти симптомы, которые спровоцированы вегетососудистой дистонией, эти симптомы являются следствием какой-то перегрузки организма. Живем мы сейчас с вами совершенно в другое время. Многие скажут, что непростое, и я соглашусь. Многие скажут, что тяжелое, и я соглашусь. Но давайте сравним времена, когда человек жил в постоянной войне. Но не было ведь такой ситуации, чтобы вот, ну, не воевало человечество. Вы вспомните историю страны. Постоянно были войны, конфликты, пограничные. И мужчина по определению был военно обязан, скажем так, в кавычках, да, соответственно этой ситуации. А женщина была в состоянии вечной тревоги и паники, потому что, значит, а кто будет кормить семью, а кто будет пахать, а кто будет убирать? Это были вечные, как таковые, составляющие, да? И состояние тяжелейших стрессов, вегетососудистая дистония, она на эти стрессы реагировала. Сейчас у нас стрессы во многом перешли на так называемый психологический уровень. То есть не прямая угроза организму, а угроза организму, которая перешла на уровень сознания. Кто-то плохо посмотрел, кто-то невнимательно сказал, да, кто-то грубо ответил. То есть стрессы перешли как раз в очень плоскость такую вот, связанную со словами и соответствующими характеристиками. И, безусловно, при том же количестве стрессов, как и в прошлом, живущий человек сейчас очень часто не реализует эти стрессы в рамках активной деятельности. Ну, посмотрите, если раньше человек увидел стресс, увидел стрессовую ситуацию, он реализовал это все в мышцах. Бегал, работал, пахал, колол, двигался как таковой. Сейчас, ну, даже не надо говорить об урбанизации. Мы же видим, в деревне, к сожалению, все меньше и меньше становится по количеству дорог. Все переезжают, связано это со многими ситуациями. Но факт того, что мы стали значительно меньше двигаться, это один из элементов, который объясняет, почему вегетососудистая дистония нас преследует. Есть стресс, мы его никуда не реализуем в потребности организма, и, ну, и много-много других ситуаций. Я только некоторыми маленькими мазками пытаюсь объяснить, что вегетососудистая дистония – это страдание современного человека, склонного к, вот, к ситуации, вот, скажем так, реакции определенных нервных, гипервозбудимости, гиперчувствительности, к особой чувствительности, да, к внешних стимулах и факторов, и у которого эти стрессы реализуются в виде тревоги, то есть он постоянно чего-то боится, хотя реальной угрозы нет внешней, да, но из-за избыточной тревоги очень часто он, ну, тревога имеет такие особенности, она очень часто любит расползаться. Самой частой тревогой становится тревога за здоровье. И вегетососудистая дистония с удовольствием дает новые, скажем так, поводы для беспокойства. Да? Человек, скажем, нервничает, да, экономическая ситуация, конфликты в семье, внутренние конфликты. У него начинается сердцебиение, повышается давление, иногда температура повышается, так называемый термин рост, потому что вегетососудистая дистония дает субфебрильную температуру. Да? Вот. Внешне он вроде бы не видит угрозы, но он переключает свое внимание на то на сердцебиение, то на онемение, то на боли в кишечнике, то расстройство стула. Вот он, пожалуйста, и сформировался порочный круг, он испугался от того, что сердцебиение. Тут же возникает вопрос, а не какие-то ли это сердечные проблемы, еще больше переживает, тревога замкнулась и сформировалась, в общем, вся полагающая ситуация. Поэтому, отвечая принципиально вопрос Ирины Михайловны, может ли вегетососудистая дистония быть причиной тревожных расстройств и панических атак, я вам должен сказать, что правильный ответ просто противоположный. Тревожные расстройства и панические атаки являются следствием или параллельно текущими проблемами с вегетососудистой дистонией как таковой. Нельзя через вегетососудистую дистонию лечить тревогу. Это все равно, что противоречит все-таки причинно-следственной связи. Поэтому, безусловно, здесь очень важно содружественное внимание и врача-терапевта, и содружественное внимание психотерапевта, желательно, конечно, православного, вот для того, чтобы на самом деле ситуацию это привести в норму. Это все приводится в норму, это все лечится, это все восстанавливается. От вегетососудистой дистонии не описано ни одного случая в мире смерти. От вегетососудистой дистонии не описано ни одного случая в мире инвалидности. Поэтому самое главное, что вы должны понимать, что это диагноз доброкачественный, который не приведет никаким драматическим последствиям. И лечится он параллельно с ситуацией, которая разбирает те стрессы, внутриличностные конфликты, тревоги, депрессии, возникающие у человека, собственно, в результате его жизни. Но что мы можем порекомендовать человеку для того, чтобы, собственно, вегетососудистая дистония прогрессировала, для того, чтобы она прошла? Практически то же самое, что мы с вами практически каждый день, каждую неделю разбираем на наших передачах. Нормальный сон, 7 часов. Правильное питание, то есть пища должна быть по размеренной потребностям организма, да? Она должна быть неизбыточная. Безусловно, категорически противопоказанным является алкоголь и никотин. Никотин вообще мощный фактор, действующий на вегетативную нервную систему, вызывающий тахикардию, повышение давления. Это сам по себе первопричина вегетососудистой дистонии, обращаясь к курящим. Да? Если такая ситуация возникает, то, безусловно, это нужно принять во внимание. Вот. Безусловно, это ситуация психологического комфорта. То есть здесь уже со специалистом очень важно. Без специалистов нужно разобраться, с чем связаны тревоги, почему человек боится, что это спровоцировало, чем связаны депрессии, какие потери, какие ситуации трагические произошли у человека в жизни, которые на самом деле эти состояния возникают. Очень важно понимать, что вегетососудистая дистония, и тревога, и депрессия очень часто возникает не в период острых ситуаций. Иногда общаешься с человеком, он говорит, ну знаете, я вот сейчас не беспокоюсь, не тревожусь, да, спрашиваешь, ну что произошло за последний год? А за последний год были тяжелые ситуации в жизни человека. В период тяжелых ситуаций нервная система собирается, мобилизуется. А вот когда ситуация, скажем так, некоторым образом становится не такой явной и острой, как раз все вот эти элементы возникают. Поэтому очень важно быть откровенным и ответственным в рамках как раз вот такой систематической работы. Поэтому это сон, питание, обязательно понимание, скажем так, доброкачественности прогноза вегетососудистой дистонии, которые никогда не переходят в какие-то опасные состояния на самом деле. Ну и, безусловно, это серьезная и качественная работа, собственно, психолога, психотерапевта в рамках данных составляющих. Ну, а в рамках общемедицинских, безусловно, всем людям быть здоровым, первую очередь, как больным с сердечно-сосудистой дистонией, я всегда говорю, начните с общего обследования, общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография, да, значит, биохимические исследования крови, фауно-яйцеглистая программа. Если в этих анализах врач не выявляет четкой патологии, на самом деле, то совершенно четко можно в комплексе с оценкой других, конечно, симптомов, на самом деле, наоборот, даже диагнозу вегетососудистой дистонии мы немножко порадоваться, потому что ничего страшного, это все восстанавливается, это все лечится, и все будет хорошо. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович, на фразе «все будет хорошо». Мы закончим сегодня нашу программу и будем ждать новых писем, новых вопросов. Это всегда, конечно, радует, что люди откликаются, и люди в первую очередь заботятся и думают о своем здоровье. Спасибо вам и здоровья и вам.
Спасибо, Полина Борисовна. Здоровья вам, всем сотрудникам православного радио. Спасибо вам, уважаемые радиослушатели. Бодрости духа желаю.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.